выконваў абавязкі кіраўніка дзяржавы цягам апошнія паўтара года пасля таго, як Фідэль Кастра перанёс цяжкую аперацыю. З моманту перамогі кубінскай рэвалюцыі ў 1959 годзе Фідэль Кастра быў нязменным кіраўніком краіны. Некалькі дзён таму ён абвясціў пра сваю адстаўку. Еўрапейскі звяз часткова эвакуяваў з поўначы Косава супрацоўнікаў сваёй місіі з меркаванню бяспекі. Ужо тыдзень у гэтым раёне мясцовыя сербы актыўна пратэстуюць супраць аддзялення краю ад Сербіі. Пасланец еўразвязу Пітэр Файт выказаў надзею, што ўжо ў хуткім часе ўсе супрацоўнікі вернуцца да месца працы ў косаўску Мітровіцу. На поўдні Афганістану сёння зроблены замах на губернатара правінцыі Кандагар Асадулу Халіда. У выніку выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыні дарогі, загінулі трое паліцыянтаў, якія суправаджалі чыноўніка. Сэмён не пацярпеў. Губернатар накіроўваўся на сустрэчу з мясцовымі старэйшынамі, каб абмеркаваць пляны знішчэння пасеваў опійнага маку. На Кіпры сёння выбіраюць прэзідэнта. У другім туры сутыкнуліся лідары камуністаў і кансерватараў Деметрас Крыстафіес і Яніс Касулідас. Цяперашні прэзідэнт Тасас Пападопулас нечакана прайграў першым туры. Абодва прэтэндэнты выступаюць за працяг перамоваў з туркамі-кіпрыётамі пра аб'яднанне выспы. Паводле дадзеных апытанняў на выхадзе з выбарчых участкаў перамагае камуніст Деметрас Крыстафіес. Ён набірае каля 52% галасоў. У Ерэване арыштаваны яшчэ два прыхільнікі Лявона Тэр-Петрасяна, апазіцыйнага кандыдата на прэзідэнта Арменіі на нядаўніх выбарах. Паведамляецца, што затрыманыя сябра палітрады апазіцыйнай партыі Рэспубліка Сымбат Айвазян і лідар партыі Новыя часы Арам Карапецян. У чым іх канкрэтна абвінавачваюць, пакуль невядома. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Юрай Збушлякоў. Дайджэст матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня хвілін праз 10. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. У праграме «Званкі на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Быў дзень роднай мовы. З ёй у нас беларусоў справы кепскія. Можам пайсці ў прымы. Цыганы, яўрэі любяць родную мову. Мы больш ямчэй рускую маем размову. Не даруе нам Бог, к сабе не прыме. Беларус як лох, пойдзе к рускім, у прымы. Будзем у джулужах, як тыя пігмеі. Будзем зайдросціць цыганам, габрэем.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску. 266-39-52. Дваццаць 22 лютага на волю выйшаў былы журналіст газеты «Згода» Аляксандр Здзвіжкоў. Калегія Верховнага суду паменшыла яму тэрмін пакарання з 3 гадоў да 3 месяцаў пазбаўлення волі. Гэты тэрмін ён ужо адседзеў у СІЗА, пакуль ішло следства. Аляксандра Здзвіжкова асудзілі за перадрук дацкіх карыкатураў на прарока Мухамеда.
Віншую Аляксандра Здзвіжкова з вяртаннем на свабоду. Я адзін із тых, хто быў абуран на ўладу і мусульманскіх вернікаў за несправядлівы прысуд. Цяпер буду ждаць на свабоду Казуліна. Міхась з вёскі Карпілаўка. Дзякуй вам.
Із Рігі, Міхаіл Леках. Я хачу сказаць, што я очень рад, что Верховный суд Беларуси поправил Минский городской суд и господин Движков на свободе.
Тягам тыдня слухачы сачылі за падзеямі ў Косава і Сербіі. Косава абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Новую краіну ўжо прызналі ЗША, Аўстралія, Афганістан ды шэраг еўрапейскіх дзяржаваў. У Белграде десятки тысячаў чалавек выйшлі на мітынг пратэсту супраць аддзялення Косава. Маніфестанты падпалілі амбасаду ЗША і здзейснілі напады на амбасады Харватыі, Боснії і Турцыі.
Хачу выказаць меркаванне наконт Косава. Кожная нация повысит самосвядомость и будет марить об своей державе, своей державной мовой. И мы к этому рухаемся. Супоставивши 80-е годы, 90-е и теперь, это 7 годов 21-го стагодия, мы бачим, как повысилась самосвядомость белорусов, уличивающе при этом антидержавную и антибелорусскую массовую политику прихильников Лукашенко. Будем жить с надеей у ожитцевления мари щирих белорусов с великой буквы. Дякую, Виктор.
Я хочу выказаться на конт отношения незалежности Косово. У свете теперь есть две незалежные албанские державы. Первая – Албания, другая – Косово. Я лишу, что цинизм американской державной политики тут на видовоку. Я увогуле сумневаюсь у ширости американской позиции и относно Беларуси.
Дякую великий, что нарешті албанцы объединяются и вернут свои этнографичные территории. То же самое хочется пожадать и белорусам. И дякую Богу, что это отбылось. Живи, Беларусь!
Россия супрот незалежности Косово, албанцу, як нации. И дурню ведомо, бо она в перспективе может опынуться в рамках князства Московского. А потом ищи свищи Ивану, коли тут и Грозного, каб знов собрать у кучу империю, великая, малая, белая Руси, одухнувся слухач, я за незалежность.
Город Минск, Иван Карпович. Я вот наблюдаю по вопросу Сербии. Сами коммунисты свезли бесплатно людей со всей страны, чтобы выступить против косаров. И что они наделали? Все пожгли, все поломали, а потом глава государства выступает прекратить бесчинство. Видите, какое-то двухличие главы государства и премьер-министра. Зачем свозить людей было? И не было бы никаких поджогов посольств. Так само государство эту картинку заделало, а потом, видите, кто виноват? Виновата государственная машина, которая не могла признать косаров, потому что не по ихнему пошло.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. 21 лютого у свете отзначался День родной мовы. У звороте керавництва Организации Объединенных Наций говорится, культура света может основать только тогда, когда люди имеют возможность користаться родной мовой вольно и в полной мере у любых обставинах своего життя. На протягу трех опошних стагодзяў мовы вымирают и зникают с узрастающей хуткостью. Сегодня каля полова от 6000 умовов, на яких размовляют у свете, находится под погрозой зникнення. Слухачи свободы говорят про белорусскую мову.
На протягу долгих годов державной мовы была российская. Тому белорусской мовы користались только сельские жыхары. А коли больше сельского населения переехало в города, так белорусской мовы никто и не користался. Дякуючи нашей прогрессивной молоди, якая в большинстве користается у размовы белорусской мовы, намечается некий прогресс. Звертаться до наших державников, каб яны почали размовлять на белорусской мове, безвыняково. Каб почали размовлять люди сталого веку, так само бесполезно. Бо коли починаешь размовлять по-белоруску, яны просто ухмыляются. Вывучать мову потребно, бо хто володе белорусской мовой, той разумеет украинскую и российскую так само. Як приемно слухать дикторов свободы, а так само наших соотечественников за рубежом, вось кого треба брать приклад. Наугол, треба больше размовлять на этой мове. Починать треба снизу, тогда дойду и до верху. Я маю на увазе наших керовников. Лариса, город Минск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Традиционно слухачи говорят про уладу.
На конт саммита у Москве. Сором глядеть на Лукашенко. И он як волку облозе, с волчьим, не человечьим позерком. А все тому, что отчувая, что Путин отходит самовито, достойно, хоть и показывая, что неважно, як вы проголосуете за Медведева, и он отчувает гэты свой фальш и отчувает свою неполноценность сирот представников наций. Шкода его, Виктор.
Спадарыня Петкевич. Вы дрэнны адвакат гаспадара Лукашэнкі і зусім не валодаеце паправча-выканаўчым кодэксам. Выказванне кіраўніка дзяржавы пра адказ весці жонку ў Германію – гэта цынізм. Ён павінен неадкладна вызваліць гаспадара Казуліна і прасіць прабачэння ў яго і ў яго сям'і. А з'язджаць за межы сваёй радзімы лепей было бы вам са гаспадаром Лукашэнка Івацевічам.
Белорусам давно пора разобраться в том, что жизнь усложняет не США, не Европейский Союз, а Лукашенко, который является кошмаром конца 20-го и начала 21-го веков для Белоруссии и ее граждан. И пока Лукашенко находится у власти, Белоруссии ждут одни страдания. Могилев.
Если внимательно послушать выступление нашего президента, то трудно избавиться от мысли о том, что вокруг нас одни враги, которые только и мечтают, как бы нам насолить да навредить. Конечно, здесь Александр Григорьевич явно сгущает краски, пугая простых обывателей этими страшилками. Он пытается оправдать провал проводимой им международной политики. Прежде чем критиковать других, Александру Григорьевичу надо посмотреть на себя и ответить на вопрос, как за время своего президентства он умудрился из расположенной в центре Европы Республики Беларусь сделать изгоя. Пожалуй, это его единственное достижение в кавычках.
Шановные слухачы, мы удячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-91-22-24.
Агляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучай праграмы на гэтым тыдні Вольгі Караткевіч з гасцямі начной свабоды. Таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак 18 студзеня гостем начной свабоды быў Андрэй Клімаў. Палітык, прадпрымальнік, літаратар, былы палітвязень, які на мінулым тыдні быў вызвалены з турмы. А папярэднічала размове з ім песня расійскага гурту «Ленінград. Свабода». Сергей Шнуру прысвяціў яе былому кіраўніку расійскай кампаніі «ЮКАС» Міхаілу Хадарковскаму, які цяпер за кратамі. Дарэчы, расійскі музыка Шнуроў выступаў у абарону і беларускіх палітвязняў, у прыватнасці прадпрымальнікаў Валерыя Ліванеўска і Александра Васільева.
Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, Пару дзён таму вы выйшлі на волю, і ў суботнім інтэрв'ю Радыё Свабода вы сказалі, што перад усім найперш трэба адчуць сябе свабодным. Ці вы сябе адчулі ўжо за гэтыя дні?
К сожалению, нет. Потому что очень тяжело чувствовать себя свободным в нашей стране, где по-прежнему мы чувствуем себя гостями.
Вот этот процесс отчувания себя свободным, как бы вы это потлумачили? Это у мозгу, у души, это физичный, физиологичный процесс. Вот как для вас это отбывается?
Да, это скорее душевное состояние. Нечто неожиданное для меня произошло именно. Я впервые почувствовал себя чужим в собственной стране, и это меня настолько выбило из колеи, что даже вот сейчас я не могу поверить в том, что я на свободе. Я по-прежнему где-то ощущаю, что где-то вот рядом находятся режимники, оперативники, мои коллеги по зоне, которые также ищут и отстаивают свое место под солнцем на маленьком участке зоны.
Теперь у Минску 22 годины и 10 хвилин. Скажите, вот у эту пару, что робили вы, как вы сказали, ваши коллеги у Калёнии?
А в это время я уже видел 10-й сон.
Вы нормально спали там, так? У вас не было проблем со сном?
Нет, без задних ног.
Я нагадаю, что Андрей Клімаў отримал 2 года Калёнии строгого режима у Мазыры за артикул в интернете, яким поводле суду закликал зрынуть теперешнюю уладу. Андрей, гэтае пытанне вам задавали журналисты уже и еще будут задавать. Расскажите про умовы у Калёнии.
Ну, это очень тяжелое понимание. Мне есть чем сравнить. Прежде всего, он связан с тем контингентом, который у них прибывает. Это люди, неоднократно судимые, уже неоднократно бывшие на этой зоне и судимые за тяжкие, особо тяжкие преступления. В колонии только 500 человек приблизительно сидящих за убийство и неоднократное убийство. Это люди в основном из сельской местности, злоупотребляющие спиртным, наркотиками и приобретшие в результате этого определенное агрессивное состояние душевное. В общем-то, в колонии они нормальные люди, но, тем не менее, со стороны администрации к ним особые отношения. И если моих коллег по зоне ничем не было удивить, то меня шокировал буквально прием с первых минут, когда на входе меня встретила такая агрессия со стороны администрации, агрессия на уровне чуть ли не нападения, которая должна была раздавить, раздушить заключенного, чтобы он сразу почувствовал свое место.
Мы часто задавали это пытание тем, кто был у Минску у турме на Окрестина. Какое ставление до политичных? У вас абсолютно иншая ситуация. Вы потрапили у колонию строгого режима. Вот то, что вы политичный вязень, не отчувалось у контактах с иншими вязнями?
Там, в общем-то, всем абсолютно было наплевать на мой статус. Большинство людей очень примитивного мышления при отсутствии какого-то интеллекта. Поэтому, в общем-то, идет борьба за маленький кусок свободы в полной несвободе. И поэтому первое время постоянно чувствовалась обычная борьба за выживание. Что касается администрации, тогда они поначалу делали вид, что, в общем-то, не понимают, кто я и что. И пытались поставить меня на одну доску с другими заключенными. На этой почве возникает некоторое недоразумение, которые мне не сразу удавалось погасить. В общем-то, где-то очень долгое время, месяца 2-3, я балансировал на грани между каким-то ровным существованием и существованием за пределами нормального взаимоотношения с администрацией, граничащие, в общем-то, нарушениями и последующими за этими карами.
Андрей Клімаў был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сябром комиссии экономичных политики и реформов. У 1996 года депутат Клімаў поставил подпись под заворотом парламентаров у Конституционный суд с потребованием импичменту президента Александра Лукашенко. Скажите, Андрей, тогда была махчимость реально поменять ситуацию?
Конечно.
На кого вы складаете отказность, что это не отбылось?
Прежде всего, на себя самого. Во-вторых, на ответственных должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей в вертикали власти. Это министр внутренних дел, председатель комитета госбезопасности, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, в том числе и председатель Конституционного суда.
і з нагоди гэтай гутаркі мы запісалі інтэрв'ю з жыхарамі горадні, і яны адказвалі на пытанне, дакладней, яны перадавалі нейкія свае пажаданні альбо свае апеляцыі апанентам цяперашняй улады.
А что я могу сказать? Он мне хорошим ничего не сделал, походу, тоже.
Что я могу про чего говорить-то? Я вам скажу по правде. Лукашенко настроен мирной жизни. Как он выступает? Все для народа, для будущего.
Смотря по какому вопросу. Я, например, сам против того, что пенсионерам 100% сделал стоимость билета. Что пенсионер не заработал хотя бы 50. Хотя бы 50. В 90-м году был бесплатный проезд. Беларусь была намного беднее. А сейчас Беларусь богатая, очень богатая. А пенсионеры платят 100%. Наверное, надо писать письма, жалобы туда, в этот президентскую администрацию. Может быть, прислушивается.
Ничего. А что я могу сказать? Как будто они что-то будут делать.
Я ничего против не имею. Оппозиция все равно должна быть в любом случае.
Тяжело что-то им сказать. Все знают нынешнее положение в стране. Сложно что-то им посоветовать и менять, не менять. Ну, в данный момент.
Вот такое опытание мы провели у Городни и нашим гостям Андрею Климу. Андрей, ваш комментарий на выказывание людей.
Мне жалко этих людей, потому что, в общем, участь оппозиционеров в нашей стране незавидная. Они проходят через нелегкое испытание, агрессию окружающих в том числе. Я не говорю уже про противостояние с государственной машиной подавления, это прокуратура, суды, милиция, комитет госбезопасности. Каждый человек, как причастный к оппозиции, прежде всего гражданин, имя которого можно писать с большой буквы. Ой, мне очень жаль, что так люди отзываются об оппозиции. Это говорит только, прежде всего, об их неинформированности и, наверное, необразованности. Может быть, недостатки воспитания, непонимания истинной роли гражданина в нашем государстве.
У «Ночной свободе» с Андреем Климовым гутарила Вольга Короткевич. У понеделок у рубрыцы «Доследы ночной свободы» прогучав сюжет Юлії Шаровой про змены у системе размеркования выпускников навучальных установов. Уже от 1 лютого почали працевать комиссии у размеркования молодых специалистов. Як меркуют эксперты, теперь позбегнуть от працовки на державу будет нельга, рассказывая Юлія Шарова.
Алеся, студентка 5-го курсу одной из державных ВНУ у Менску, знайшла працу по специальности у коммерцийным банку. Алеся рыхтуется, что ее размеркуют у державный банк.
Я нашла работу, в принципе, нормальная должность, не кассир, потому что после 5 лет обучения как-то не очень хочется сидеть на кассе. Если там можно сидеть, свободно окончив колледж, допустим. Зачем было заканчивать 5 лет университета? Беларусь банк, допустим, он присылает запросы на кассу, и в основном туда и распределяют.
Пазбегнуць размеркаванне для бюджэтнікаў паводле палажэння фактычна немагчыма. Пра гэта кажа былы суддзя Канстытуцыйнага суду юрыст Міхаіл Пастухоў. Калі раней яшчэ магчыма было неяк дамовіцца з працадаўцам, да якога накіроўвалі маладога спецыяліста, то цяпер такі варыянт не пройдзе, тлумачыць Міхаіл Пастухоў.
Дзяржава зараз будзе пільна адсочваць за тым, ці дабраўся кожны выпускнік да месца працы. І калі высветліцца, што не паехаў працаваць туды, куды яго размеркавала камісія, то ў гэтым выпадку будуць прымацца адпаведныя захады, як адміністрацыі места, куды ён павінен быў прыехаць, так і міністэрствам адукацыі.
Палажэнне, тлумачыць Міхаіл Пастухоў, вельмі дэталёва прапісвае ўсе выпадкі, калі можна не з'язджаць па размеркаванні ў чужы горад ці вёску. Напрыклад, наяўнасць мужа ці жонкі, маленькага дзіцяці, інваліднасць, альбо проста сітуацыя, калі заяўкі на такіх спецыялістаў з рэгіёнаў не паступілі. Усе астатнія выпускнікі, якія вучылі за кошт бюджету, абавязаны ехаць туды, куды іх дасылаюць. Найперш размяркоўваюць выдатнікаў, потым усіх астатніх.
Тым, хто вучыўся лепш, даецца ўсё-такі які-то шанец выбраць месца працы. Але ж асаблівасць у тым, што выбар гэты толькі ў рэгіёнах краіны, а на самой справе трэба ўсё равно з'язджаць з Мінску і адпраўляцца ў якую-то глыбінку.
Бок выбар, але выбар з найгоршых варыянтаў.
Так, абсалютна точна.
Калі на месцы той працы, якую абяцалі, няма, альбо калі працадаўца вымушаны звольніць маладога спецыяліста, напрыклад, калі арганізацыя прызнаная банкрутам і распускае супрацоўнікаў, малады спецыяліст абавязаны звярнуцца зноў у камісію па размеркаванні, каб яго пераразмеркавалі ў іншае месца. Палажэнне аб размеркаванні де юры дае маладым спецыялістам пэўныя сацыяльныя гарантыі, у тым ліку жытло, калі спецыяліст праязджае з іншага гораду. Дэ-факта за жытло часам даводзіцца плаціць самому, з малога заробку школьнай настаўніцы ці лекара. Сябра беларускага хельсінскага камітэту праваабаронца Алег Гулак.
Там гаворыцца аб тым, што могуць здавацца і могуць у выпадку, калі няма жылля, то мясцовыя органы могуць кампенсаваць выдаткі на арэнду гэтага жылля. Абавязкова павінны даць вот такое жыллё маладому спецыялісту. Гэтага няма.
Пазбегнуць размеркавання немагчыма нават тады, калі працадаўца звольніў маладога спецыяліста за прагул. Усё адно маладога чалавека накіруюць працаваць у іншае месца, альбо прымусяць плаціць за адмацаванне, як гэта адбылося з журналісткай Ксеніяй Авімавай, леташняй выпускніцай журфаку. Дзяўчыну прымусілі заплаціць дзяржаве за тое, што яна адмовілася працаваць паводле размеркавання ў Валожынскай раённай газеце «Працоўная слава». У 2007 годзе Авімава перамагла ў намінацыі «Найлепшы блог» на міжнародным спаборніцтве «The Blogs 2007». Ксенія пакуль яшчэ не сабрала патрэбных 10 тысячаў даляраў.
На мой взгляд, просто абсурдаць положэнне распределення наївна, потому что я лично против вообще любого принудительного распределения молодого специалиста, когда ему не дают выбирать место самому, а предлагают какой-то список, из которого он должен выбрать. Это просто аморально, и обсуждать плюсы или минусы существующих правил вот этого вот аморального законодательства, ну, просто как-то глупо, по-моему.
Нягледзячы на крытычнае стаўленне моладзі да сістэмы абавязковага размеркавання, яна з'яўляецца рэальнай абаронай тых, хто пакуль недастаткова канкурэнтаздольны на рынку працы, заявіў намеснік кіраўніка ўраду Беларусі Аляксандр Касінец. Чыноўнік падкрэсліў, што абавязковае размеркаванне – адна з мераў сацыяльнай падтрымкі і абароны моладзі. Ксенія Авімава лічыць, што цяпер выпускнікі ВНУ, каб не з'язджаць па размеркаванні ў рэгіёны, будуць залучаць фіктыўныя шлюбы. А Міхаіл Пастухоў прадбачыць таксама, што студэнты старэйшых курсаў будуць пераводзіцца на платную форму навучання альбо ў недзяржаўныя ВНУ.
Гэта быў журналісцкі досвед Юліі Шаровай. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак 19 студзеня мы пачалі праграму з расповеду пра гадзінную кінастужку «Праўда з першых вуснаў».